Глава третья. Старушка из Энска. Этот день я помню отлично. Солнечный, с весенним, то набегающим, то проходящим дождем. День, когда на Кудринской площади я встретил худенькую старушку в зеленом бархатном пальто-салопе. Она несла полный кошель всякой всячины. Картошки, щавеля, луку, а в другой руке большой зонтик. Видно было, что кошель тяжел для нее, но она шла с бодрым, озабоченным видом и все считала шепотом. Я слышал: грибы 500 рублей, синька 150, свекла 150, молока кружка 150, поминанье 760 рублей, яйца 3 штуки, 300 рублей, исповедь 500 рублей. Тогда были такие деньги. Наконец она легонько вздохнула и поставила кошель на сухой камень отдышаться. «Бабушка, давайте помогу», — сказал я ей. «Пошел прочь, шалопут, знаю я вас, третий лимон до дому донести не могу». Она энергично погрозила мне и взялась за кошель. Я отошел, но мы шли в одну сторону и через несколько минут снова оказались рядом. Наверное, старушке хотелось удрать от меня, но с таким кошелем это было для нее трудновато. «Бабушка, если вы думаете, я у вас украду, — сказал я, — пожалуйста, я бесплатно помогу. Вот тебе крест, мне просто жалко смотреть, как вы страдаете». Старушка рассердилась. Одной рукой она обняла кошель, а другой стала отмахиваться от меня зонтиком, как от пчелы. «Как же, поверила, третий лимон унесли, знаю я вас». «Как хотите, у вас беспризорно унесли, а я детдомовский». «Вот детдомовские-то и разбойники». Она посмотрела на меня, я на нее. У нее нос был немного кверху, решительный, и вся она была какая-то добрая и решительная. «Может быть, и я ей понравился». Вдруг она перестала отмахиваться и спросила строго: «Ты чей?»
«Ничей».
«Откуда? Московский?» Я сразу понял, что если скажу «московский», она меня прогонит. Наверное, она думала, что это московский у нее лимоны украли. «Нет, я из Энска». Факт, она тоже была из Энска. У нее глаза засияли, а лицо стало еще добрее. «Врешь ты, Вралькин», — сказала она сердито. «Мне тоже один говорил, не московский, а посмотрела, и нет лимона. Если ты из Энска, где там жил?» «На песчинке, за базарной площадью». «И все врешь». Она видела, что я не вру. «Мало ли что песчинка, может, еще где-нибудь такая река есть. Я тебя не помню». «Вы, наверное, давно уехали, я еще маленький был». «Нет, не давно, а недавно». «Ну, бери кошель за одну ручку, а я за другую. Да не дергай». Мы несли кошель и разговаривали. Я ей рассказывал, как мы с Петькой пошли в Туркестан и застряли в Москве. Она слушала с интересом. «Вот тебе, умники, шагать пошли. Шагалы какие, придумали». На Триумфальной я показал ей нашу школу. «Совсем земляки», — загадочно сказала старушка. Она жила на 2-й Тверской Ямской в маленьком кирпичном доме. Знакомый дом. «Здесь наш заведующий живет», — сказал я. «Может, вы его знаете, Николай Антонович?» «Вот что», — отвечала старушка. «Ну как он, хороший заведующий?» «Что надо?» Я не понял, почему она засмеялась. Мы поднялись на 2-й этаж и остановились перед чистой, обитой клеенкой дверью. На двери была дощечка, на дощечке затейливо написанная фамилия, которую я не успел прочитать. Шепча что-то, старушка вынула из салопа ключ. Я хотел уйти, она удержала. «Я просто так, бабушка, бесплатно». «Вот бесплатно и посиди». Она вошла почему-то на цыпочках в маленькую переднюю и, не зажигая света, стала снимать салоп. Она сняла салоп. Шаль с кистями, безрукавку, еще одну шаль поменьше, платок и так далее. Потом она открыла зонтик, а потом она пропала. Как раз в эту минуту какая-то девочка отворила дверь из кухни и появилась на пороге. Я уже был готов поверить, что моя старушка превратилась в девочку. Но в это время и старушка появилась. Оказалось, она зашла в шкаф, вешая туда свои шали и безрукавки. «А вот и Катерина Ивановна», — сказала старушка. «Катерине Ивановне было лет 12, не больше, чем мне. Но куда там? Хотел бы я так выступать, как она, так гордо закидывать голову, так прямо смотреть в лицо темными живыми глазами». У нее были косички кольцами и такие же кольца на лбу. Она была румяная, но строгая, с таким же решительным, как у бабушки, носом. Вообще она была хорошенькая, но страшно задавалась. Это было видно с первого взгляда. «Поздравляю, Катерина Ивановна!» — все еще раздеваясь, сказала старушка. «Опять лимон утащили!» «Потому что я говорила, что нужно в пальто класть!» — с досадой сказала Катерина Ивановна. «О, в пальто! Из пальто-то и утащили!» «Значит, ты, бабушка, опять считала!» «Ничего я не считала! Вот со мной и кавалер шел!» Девочка посмотрела на меня. До сих пор она меня, кажется, и не замечала. Он мне кошелку донес, как мама. «Сейчас мерим», спокойно разглядывая меня, сказала девочка. «Ах ты, Господи!» — вдруг сполошилась старушка. «Да что же так поздно-то? Ведь доктор велел в 12 мерить». Она торопливо вышла, и мы с девочкой остались одни. Минуты две молчали. Потом она нахмурилась и спросила строго. «Елену Робинзон читал?» «Нет». «А Робинзон Крузо?» «Тоже нет». «Почему?» «Я чуть не сказал, что только с полгода, как научился хорошо читать, но вовремя удержался. У меня нету». «Ты в каком классе?» «Ни в каком». «Он путешественник, вернувшись», — сказала старушка. 37,2. «Он пешком в Туркестан шел. Ты его не обижай, Катя». «Как пешком?» «А вот так. Ноги в руки и валяй, шагай». Передний стоял столик под зеркалом. Катя подвинула к нему стул, села, устроилась, поставив под голову руку и сказала: «Ну, рассказывай». Мне не хотелось ей рассказывать, уж больно она задавалась. Если бы мы дошли до Туркестана, тогда другое дело. Поэтому я сказал вежливо: «Чего там, неохота, в другой раз». Старушка стала совать мне хлеб с повидлом, но я отказался. Сказано бесплатно, значит бесплатно. Сам не знаю почему, я расстроился. Мне было даже приятно, что Катька покраснела, когда я не стал рассказывать, и пошел к дверям. «Ну ладно, не сердись, провожай меня», — сказала старушка. «Как тебя звать?»
«Григорьев Александр».
«Ну, прощай, Александр Григорьев». «Спасибо». Я долго стоял на площадке, разбирая фамилию на дверной дощечке. «Казаринов, не Казаринов, Н.А. Татаринов», — вдруг прочел я. «Вот так штука! Татаринов Николай Антонович, наш заведующий, это его квартира!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.